Это «Медуза».
Силовики схарчили либералов, схарчили половину, собственно, кремлевских идеологов, да, из прошлого, или взяли, так сказать, в отношении дружбы, рабства и так далее. Силовики ломают не интернет. Силовики ломают государство Российской Федерации как систему распределения успешную. Да, вот, собственно, партия силовиков – это ведь партия революционеров. Надо понимать, что революционеры – силовики.
Здравствуйте, вы смотрите «Медузу» на YouTube и слушаете на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин. Дорогой собеседник, которого многие из вас знают, Константин Гаазе, социолог, политолог, автор книги, которая называется «Куда дрейфуют диктатуры». Привет.
Влад, привет. Рад быть у тебя в гостях.
А я рад, что ты пришел. Спешите приобрести книгу, она есть в интернет-магазине «Медузы». Я бы поставил ее где-нибудь здесь, но даже здесь, на складе готовой продукции «Медузы», вот там все стоят книги нашего издательства, ее пока нет, но вы можете заказать, можете приобрести. Есть люди, которые приобрели, прочитали, очень хвалят. Я, признаюсь, только в электронной версии, только треть прочитал, но уже страшно рекомендую. А наша тема с тобой, дорогой Костя, как интернет-блокировки повлияли на правящий слой в России, как повлияли на общество. Есть исследователи, одна исследовательница, которая написала, мне кажется, знаковый, важный, интересный текст. Я про Татьяну Становую, про то, что есть признаки, ну, если не раскола, то подготовки к расколу в правящем слое из-за того, как силовики действуют. Очень хочется это обсудить. Уважаемые авторы, я приведу. И над всем этим, над нашим разговором, конечно, находится, парит, глядит на нас Виктория Боня.
Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся.
Не без этого. Готов ли ты говорить про раскол или про какие-то признаки раскола из-за того, как ведут себя силовики?
Ты знаешь, мы видим одновременно четыре процесса. Первый процесс – это деградация повседневной жизни простого россиянина, которую отмечают все, да, которая, собственно, нарушает очень медленно, очень небыстро, но тем не менее она, а хотя иногда и быстро, как вот в Москве, да, она нарушает основы как бы военного общественного договора. Война ваше дело, мирная жизнь наша. Если это работает, то все хорошо. Второй процесс, отчасти он схвачен в тексте Татьяны Становой. Второй процесс, но я бы не, его не спешил пока идеологизировать, это процесс конфликта силовиков как постановщиков задач и гражданской бюрократии как исполнителей этих задач. Да, то есть силовики схарчили либералов, схарчили половину, собственно, кремлевских идеологов, да, из прошлого, или взяли, так сказать, в отношении дружбы, рабства и так далее. И сейчас выполняют некоторую функцию, им ранее не свойственную. Они сейчас задают границы дозволенного. То есть они, в общем-то, практически отвечают за границы... границ ключ переломан пополам, да, они отвечают за границы дискурса. То есть, в общем, они стали идеологами. К чему они стремились, об этом я в своей книжке пишу. Но чего у них получилось только сейчас? Став идеологами, они перевернули как бы стол. И выступая в качестве заказчика, они приходят и требуют от гражданской бюрократии вещи, которые, ломают то, что эта гражданская бюрократия строила. Я напомню, что вообще сотовая связь – это ключевой сюжет работы любого правительства, и российского там до 2020 года, развитие интернета, 5G, это вещи, которыми гордились, да, это вещи, в которые люди вкладывали карьеру, потому что считали, что это правильно, да. Соответственно, вот сейчас силовики говорят, либо сломайте, либо они ставят задачи, вот важное напряжение в тексте, оно связано еще с тем, что силовики задачи ставят, а их нельзя реализовать, их невозможно выполнить. Или они их пишут таким языком, как вот с этим СОРМом, давайте записывать весь трафик вообще, голосовой, интернет, вот как было мне несколько лет назад, да, есть такой конфликт, несомненно. То есть мы зафиксировали, есть проблем с повседневностью, есть конфликт между тем, что силовики теперь не руки правящего класса, а голова. А то, что раньше было головой правящего класса, теперь должно стать руками силовиков. Работает руками силовиков, это не очень ловко. Третий процесс – это начавшиеся зори, так сказать, да, первые выстрелы думской кампании, которая завершится выборами в сентябре. Четвертый очень важный процесс с этой точки зрения – это план, который есть в связи с будущими выборами у администрации президента, у Кириенко, и который находится в резонансе со всеми тремя вышеперечисленными процессами. Значит, Боню мы запишем по третьему процессу. Да, мы говорим, смотрите, происходит, есть некоторая внутриэлитная динамика. Она связана с очень большим количеством вещей. Она связана с тем, как будут распределяться мандаты в Госдуме. Она связана с тем, будут там СВОшники или там не будет СВОшников. Она связана с тем, кто получит бюджеты. Какие это будут бюджеты? Какой содержательной будет кампания «Единой России»? Действительно ли Кремль хочет тащить новых людей на второе место? Да, на самом ли деле они этого хотят или Кириенко? Здесь возникает, с моей точки зрения, попытка людей, которые хотят вовлечься в этот процесс или как-то поучаствовать, попытка обратиться, наконец, к слону в комнате. То есть Боня обращается к слону в комнате, а слон в комнате – это процесс номер один. Это, собственно, простой россиянин, который вдруг оказался вне, так сказать, привычного для себя образа жизни. Потому что ведь надо понимать, что то, что Бони говорит, это можно интерпретировать как сигнал. В частности, например, вот дорогой брат, которого сейчас нет, но еще обязательно встретимся. Например, Андрей справедливо говорит, ну вот смотри, тема Дагестана. Дагестан – это Меликов. Меликов – это аппаратный враг Золотова. Очень, как бы, у людей был очень-очень серьезный конфликт. До сих пор есть внутренний конфликт. Один из поинтов обращения Бони – Дагестан. Да, то есть там есть содержательная история. Но когда мы говорим про Боню и первый процесс, мы говорим про то, что она просто выразила эмоцию. Да, то есть вот теми максимально лояльными словами, коллеги, давайте не забывать, это человек, который пишет «наш президент», президент с большой буквы в Инстаграме. Да, то есть это для всех, кто, так сказать, видит за ней революционерку. Нет. А в эмиграции воспринимают Боню как признак первого процесса. Но, с моей точки зрения, она является признаком третьего процесса, рефлексирующего или пытающегося использовать себе в пользу первый процесс, да, то есть то, что происходит с дорогим россиянином. Как это выразить? Как выразить недовольство разрушением договора, которого как бы был, но при этом которого как бы и не было, да, то есть это довольно, это непростое искусство. Была ли она в этом успешна? Ну, если реакция такая вот внутри страны есть, ну да, значит она успешна. Другое дело, что это не имеет ни пока никакого отношения к революционным процессам. Да, это не имеет никакого отношения к революционным процессам. Это имеет отношение к тому, сколько комфорта россиянину оставят и кто себе в общественном мнении повесит за это орден на грудь. Да? Кольцуя со вторым процессом, это называется победить силовиков. Хотя на самом деле это не является побеждением силовиков, а это является просто восстановлением вот этой матрешки, попыткой восстановить эту матрешку в нормальное состояние, в котором силовики руки, а сверху какая-то другая голова, да, например, политическая. Это все очень интересные вещи. Они все, конечно, друг на друга влияют, потому что никакой процесс не происходит в чистой изолированной среде, если это не этот самый коллайдер. Вот, они пересекаются друг с другом и образуют всякие интересные как бы, да, комбинации, всякие в интересную мозаику складываются. Но я вот завершаю вот эту часть. Я хочу напомнить, что настоящее народное недовольство выглядит как Пикалево. Как Новочеркасск 2009 из колонки Гантмахера. Да? То есть мы понимаем, что когда людей доводят, вот по-настоящему, когда людей в России доводят, они идут, вот когда им совсем плохо, они действуют вот так. Да? То есть то, что происходит, пока не совсем тот процесс, который многие чают. Да? Это просто предостережение, скажем так. Это не Боня не есть отражение предреволюционной ситуации, говоря языком советского учебника истории. Вот.
Ай, дожили, придется с тобой поговорить про Боню. Ну хорошо, перед этим я хочу напомнить, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы оно лучше распространялось. Напишите комментарий, давно не видели Константина, наверное, скучаете. Упомянутый дорогой брат Андрей, в смысле Перцев, тоже давно не приходил. Напишите добрые слова, мы на них посмотрим и придумаем, как позвать и Костю, и Андрея одновременно, или по отдельности, вот как сейчас. Кроме того, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. И еще на этом видео есть разговор, который выходил не так давно с Марией Коломыченко и с Валерией Позаченюк из ДБЛ, и он посвящен тому, как вторая служба ФСБ сейчас курирует интернет в России, как они Путину продали довольно жесткое решение, как контролировать, да, менее тонкие способы настройки цензурной машины. Так это можно, наверное, описать. Возвращаясь к Боне. Еще раз, я за тобой записывал, чтобы не запутаться в сценариях. Ты их самонадеянно потом начал уже называть первый и третий, как будто бы все записывали. Так вот, первый — деградация жизни обычных россиян и протест. Ты уверяешь, что протест должен выглядеть как Пикалёва. Сразу хочу поспорить. Нет, он может выглядеть как Бони и как лайки Бони, на мой скромный взгляд. В ковид было примерно так, и тоже появлялась Бонни. Я не уверен, что она инспирирована. Просто я не очень верю в политических менеджеров российских. Мне кажется, когда нужно эмулировать протест, они все-таки прибегают к более грубым фигурам и более грубым действиям. Ну, то есть, условно, не Бонни, она все-таки есть в ней какая-то неожиданность, и действительно слишком большая аудитория, слишком большая прямота. Нет, они Зверева хотя бы зовут, если кто-то помнит его участие в компании, связанной с Байкалом, которая там не совсем с Байкалом была связана.
Я не хочу спорить относительно искренне и неискренне, но я настаиваю на одном единственном тезисе. Это люди, интегрированные в работу идеологической машины. За последние 15 лет глубоко интегрированные люди, принимавшие участие в реализации целого ряда социальных контрактов, иных контрактов, контрактов совершенно разного характера, информационных прежде всего. И поэтому нужно в любом случае, говоря об этих людях, хорошо, не хотите, хорошо, нет, там, ты хочешь, ну, окей, хорошо, мы считаем, что она искренне, но тем не менее не нужно думать, что они в информационной сфере не профессионалы, что они в информационной сфере, сделав такую карьеру, заработав так много денег, а в России за последние годы, не на Марсе, не в Соединенных Штатах, не в Европе, они успешно, они зарабатывают в России деньги, и это значит, что они не наивны, они понимают, как работает система. Потому что люди, которые наивны, они в этой среде не становятся успешными, скажем так. Да, они, как вот прекрасный наш стендап-комик эмигрантский из службы шуток Первого канала, едет и делает стендап на английском языке про россиян. Это люди, которые вот не умеют адаптироваться в эту систему, которые не хотят приноравливаться к ее правилам. Боня к этим правилам приноравилась и очень-очень успешно в них жила. Это чтобы просто обрисовать и избавиться от иллюзий, это человек из простого народа. Это не человек из простого народа. Это человек из верхушки информационной обслуги. Да, просто он работал. Вот это надо уточнить. Она, еще раз говорю, она эмоцию самим фактом того, что она вышла и что-то сказала. Она эмоцию уловила первого процесса, конечно, я этого не отрицаю. Я этого никак не отрицаю. Другое дело, что теперь делать с этой эмоцией. То есть вот ее уловили. Кто-то этого хотел в Кремле, кто-то не хотел. Мы не знаем, да, мы можем здесь только спекулировать. Она эту эмоцию поймала. Теперь как бы нужно следить. С этой эмоцией будут работать как с чем-то околополитическим, и тогда как бы моральная карьера Бони будет двигаться в этом направлении, да. Появятся новые женские лица в партии, новые люди. Или мы все же понимаем, что это был какой-то информационный эксцесс, да, это была часть какой-то разборки, и тогда у этого просто не будет никакого продолжения. Я просто не вижу, как иначе эта ситуация может развиваться.
Тоже про этот первый тезис, не упоминая фамилию Бонни, чтобы на лицах не сосредотачиваться, да. Но опираясь на твое высказывание про то, что изменение жизни, привычек россиян, нормальности, в том числе, которую они себе конструировали, которые конструировали для них, особенно для москвичей, да, что война это где-то далеко, и то, что подвергалось эрозии, и все это эрозия существенно все это разъела в 2026 году. Ну, не обязательно же выражать протест как в Пикалева. Нет, кажется, при путинизме вполне себе часто протест носит форму протеста на коленях, обращение именно к Путину, название детской площадки именем Владимира Путина, чтобы у тебя на месте этой детской площадки уплотнительной застройкой не построили.
Ну, это не протест тогда. То есть тогда сущностно это... Знаешь, есть прекрасный фильм израильский Эфраима Кишона. Там его название созвучно на иврите с фразой «Простите, что приехал». Уже про алию в Израиль 50-х годов из стран Востока. Из Йемена, из Ирака, из Египта и так далее, и так далее. И там люди пытались протестовать. Они хотели, чтобы их выселили из трущоб и дали новые квартиры. Они пытались протестовать, у них ничего не вышло. После этого они устроили протест о том, что они не хотят выселяться из трущоб, и они обожают здесь жить, и их тут же увозят, то есть последние кадры фильма, их на автобусе увозят в новый жилой комплекс. Да, это не протест, это не приятие, здесь тогда давайте проведем какую-то границу. Есть действия, направленные на эксплуатацию правил системы теми, кто внизу. Да, то есть они, это не протест. Это способ извлечения ренты для коллектива, для группы из той как бы системы идеологии. То есть все, в каком-то смысле все могут немножко отоварить дискурс. Да, то есть как бы должен оставаться шанс немножко отоварить возможность написать «наш президент», президент с большой буквы, а после этого написать, что мэр взяточник, или что губернатор Дагестана неправильно справился с катастрофой, с паводками, да, или еще что-то, или еще что-то. Это не протест. А мы все-таки говорим, что когда как бы, вот люди в Пикалево, да, они просто делают это от безнадежности. То есть в России протест он такой вот, он от безнадежности, когда люди перестают играть по правилам государства. Пока люди играют по правилам государства, да, это, конечно, вещь, которая здесь дальше... Вот это, кстати, хорошее, я не знаю. Это укрепляет систему или это ее разлагает? А если система построена на взаимной коррупции, тогда укрепляет. Потому что если ты правильно понял правила... и правильно ими воспользовался в рамках протеста на коленях, то тогда ты систему укрепил, да, то есть тогда ты как бы показал, что, ребята, есть еще один каналчик, где можно встроиться, где что-то можно говорить и так далее, и так далее. Вот я боюсь, как бы вот такая штука не родилась вот из вот этих четырех одновременно, значит, существующих планов, и планов в смысле как план реальности и план на полгода вперед, вот из этих как бы пересекающихся штук. Мне кажется, дело идет именно скорее к этому. Как бы нам... и в связи с тем, что... буквально силовики ломают то, на чем едет вся система, даже не они, да, как бы там WhatsApp голосование и так далее, и так далее. Возможно, как бы есть несколько несговаривающихся партий, я не очень понимаю, как они там могут друг с другом сейчас разговаривать, которые, да, хотели бы там условно внутри, так сказать, вот этого мира, заданного границами войны, показать, что Россия возвращается к нормальности. Да, как бы, да, вот хотя бы в этом. Такая немножко извращенная логика, то есть война войной, но восприятие нас изменится, если мы хотя бы, если мы внутри страны немножко открутим. Да, то есть это, вот этого я опасаюсь, потому что это хитрая игра. Я не знаю, я не понимаю, как бы в каком состоянии. То есть я не думаю, что кто-то может это объективно об этом сказать, в каком состоянии Путин. Но вот что такая игра в воздухе заискрилась, да, где противоречащий вот второй службе, и понятно, кто там в Совете Безопасности это все дело поддерживает и одобряет, что какой-то второй тренд, в котором есть обещание некой в России воюющей, как, непонятно как, но в то же время более адекватным представлением, значит, о том, как люди хотят и как люди должны жить вот в России 2026 года. Такой процесс вот с осторожностью и исходя там, из текста Татьяны Стадовой, то есть под таким процессом, под наличием такого процесса я, наверное, готов подписаться.
Хорошо, я, видишь, примитивнее смотрю на то, как жизнь устроена, не очень верю в сложные игры, но ты и с самого начала заявил этот тезис, и сейчас к нему подошел про то, что гражданская бюрократия с силовиками поменялись местами, кто является инструментом, а кто аппаратом выработки решений, и всем некомфортно, но, во всяком случае, гражданской бюрократии некомфортно. Уже несколько раз мы упоминали текст Татьяны Становой, он вышел в «Карнеги политика», это проект наших друзей, в смысле друзей «Медузы». Я приведу цитату небольшую. «Впервые за годы войны российский режим выглядит так, как будто стоит на пороге внутреннего раскола. С одной стороны, все вроде бы идет как прежде, власти вводят все новые запреты, но их необходимость легко списать на продолжающуюся войну. С другой, один за другим на поверхность выходят симптомы масштабных внутренних противоречий. Лоялисты начинают публично критиковать власть и предрекать революцию. Каждый из этих событий по отдельности кажется маргинальным, но их нарастающая концентрация создает ощущение, что происходит что-то значительное. Это как в медицине. Легкие и труднообъяснимые симптомы могут быть как просто случайностью, так и свидетельствовать о тяжелом заболевании». Про второй тезис, про противоестественное или непривычное, во всяком случае, замещение силовиков гражданскими бюрократами и наоборот, и про то, симптом чего это. Можешь порассуждать? Для тебя это является, как у Татьяны написано, порогом внутреннего раскола и симптомом масштабных внутренних противоречий?
Первое нет, второе да.
Объясни.
То есть, объясню. Раскол подразумевает все-таки выработку каких-то конфликтующих тезисов. То есть это и осознание вот этих двух как бы сил, как сил. А это, мне кажется, пока о таком говорить рано. А вот то, что структура правления не создана для ситуации, когда руки становятся головой, это второй тезис, да, с этим абсолютно согласен, да. То есть произошло из-за того, что раньше несколько центров как бы создавали, ставили задачу. Да, то есть там самый сильный центр это были экономисты в правительстве вместе с Центральным банком. Да, они задавали как бы рамку, вот вообще, что мы можем делать, сколько у нас есть денег, что мы можем себе позволить. Одновременно, конечно, собственно, совбезовская рамка вот этих вот протоколов, которую мы не видим, но которая была все эти годы. Там таких центров было несколько, и, грубо говоря, по поводу каждого решения, особенно серьезного решения, возникал постоянный арбитраж. То есть начинался спор ведомств, их сажали сначала в один кабинет, потом в другой кабинет, потом в третий кабинет. Аргументы гражданской бюрократии, они либо носят, они не носили идеологический характер с 2014 года, не носят, да, но они носят характер социотехнический или технико-экономический. Да? Их как бы игнорирование привело к тому, что аппарат, который был подстроен весь под то, что ну, у тебя вся страна держится на системах выплат разнообразных. Да? То есть, вот, грубо говоря, мы представим себе как большую-большую-большую систему выплат, очень сложную, которую надо администрировать. Вот к тебе приходят со стороны люди и говорят, теперь у тебя доставка выплаты будет делаться не вот так, и ты гордился тем, что ты эту выплату теперь доставляешь с минимальной себестоимостью гражданину в телефон, да, а она теперь у тебя будет вот так ходить, да, вот так она у тебя будет ходить, если она вообще у тебя будет ходить. А может быть, бабушки обратно пойдут в Сберы с книжками, за наличными. Все возможно, да, ломается структура, то есть у тебя внизу люди, которые, они, может быть, не знаю, они, может, не любят Антона Германовича Силуанова и Набиуллину, да, Эльвиру Скибзадовну, но они являются их продолжением, да, они вот вниз являются их продолжением, потому что, и как в тот момент, когда эту систему выплат начинает огромную, а там и блага, и выплаты, и все, в России же это все смяли в последнее время, особенно когда Мишустин пришел, это все стало работать вместе в комплексе интернет, и налоги, и госуслуги, и банки, и так далее. И тебе приходят и говорят, все, которая тут временная слазь. У тебя ломается все, у тебя могут начаться проблемы внизу. Что самое опасное? Что самое опасное для режима, что самое хорошее? Когда у тебя проблемы с выплатами внизу начинаются? Вот когда ты не можешь копейку доставить до региона, тогда у тебя начинается, тогда у тебя начинаются угольщики, у тебя начинается пикалё, у тебя начинается все остальное. Сейчас, в общем-то, из-за того, что задачи ставят люди, мыслящие в логике того, что суверенитет — это сфера непроникаемая, да, такая, в которую никто не может, значит, свой вонзить щуп и чем-то ее заразить и так далее, и так далее, и так далее, может вот эта вся система развалиться. Не раскол элит, как мы понимаем, да, когда, значит, гражданские врываются, значит, там в союзе с Белоусовым, армия и Центральный банк взяли власть в стране, значит, раскассировали ФСБ. Нет. Система, построенная под то, что наверху сидит разумный, большой, сложно устроенный аппарат арбитража распределения денег, система внизу может сломаться. Она может перестать выдавать эти деньги, она может начать их выдавать сложно, неправильно, она может привести... Это может привести к тому, что граждане скажут, что нам ваши деньги не нужны с такой доставкой. Да? Вот как верните, как было. Вот это на кону. Как бы войны элит в России мы вот прям в виде войны, то есть что, вот последний переворот у нас в 53-м году, да, произошел, вот такой вот. То есть это я не, как бы раскол элит вот такой, как из этого может появиться раскол элит, это понятно. То есть если эта система начнет ломаться внизу, дальше те же самые структурные факторы, абсолютно неважно, как будут звать губернатора. В голову одного из десяти придет мысль, а что если я больше про этот регион, чем про Москву, да? И тогда, то есть это уже будет срабатывание структурных вещей. Это уже будет срабатывание. То есть, суммируя, силовики ломают не интернет. Силовики ломают государство Российская Федерация как систему распределения успешную, которая, собственно, заменила этой системой распределения общественный договор. Вот ее не ломают, потому что эта система распределения, она была современная. Она была, и все старались сделать ее дешевле, эффективнее, лучше. Значит, вплоть до, я напоминаю, может быть, ты помнишь, довоенные идеи, значит, когда человек в центре госуслуг, и государство начинает с ним работать вообще только под жизненным кейсом. Вообще ничего стандартного. С тобой искусственный интеллект внутри госуслуг, он тебе помогает и так далее. Сейчас я так понимаю, что там ни интернета, ни искусственного интеллекта, и на госуслуги не каждый раз войдешь. Я говорю вот о таких вещах. Пока. Пока. Какой может быть проекция раскола элит, конфликта внутри элит, вовне, честно говоря, ты знаешь, я тут будешь с другими умными людьми разговаривать, вот спроси у них, как они это себе представляют, потому что я вот этого не могу представить. То есть они что, они в кабинете у Путина дерутся? Или это Сечин опять кого-то арестовывает? Да? То есть вот как это, как это? А как-то внизу сломается, я как ни странно представляю.
Да, мы Татьяну Становую упоминали. Надо сказать, что мы позвали ее. Она в целом не ходит по интервью с видео и с аудио. Не ее жанр или не хочет тратить время. Ну, в общем, она не объясняла, просто сказала со всем уважением нет. Кстати, обратите внимание на Константина. Как могут заметить поклонники еще подкаста «Перцев и Газы», большие поклонники твои, ты вернулся в форму. Вот прямо это тот Газы, которого многие полюбили когда-то. Последнее время были у тебя, по понятным причинам, последние несколько лет грустные глаза. Сейчас они повеселели. Мы все этому очень рады, и я уверен, что не преминут зрители написать об этом в комментариях, и заодно поставить лайк, кстати, и подпишутся на канал. Да, постояньте, подпишитесь, напишите Константину, что он в ударе. Сделайте это, пожалуйста. Одно меня только зацепило в твоем рассуждении, которое трудно прервать, с которым невозможно поспорить на моем уровне интеллектуальном. Почему в 53-м ты последний был переворот? В 91-м вроде региональные бароны растащили там одну страну.
Ну, в военный, в смысле Берия, okay. Я имею в виду. А может быть, то есть 95... То есть вот если они доломают, то 100% ты прав. Это будет... То есть на следующее утро Миниханов просыпается совершенно другим майндсетом. Вот буквально на следующее утро после того, как в Вологде и в Челябинске, и, я не знаю, и где-нибудь на Востоке, на Дальнем не выдали деньги, Раиса Татарстана проснется другим человеком. абсолютно другим. И очень многие бояре, как в одной летописи было сказано, они проснутся другими людьми, сделаются как молодые. Вот. Это, но для этого они должны увидеть, им недостаточно того, что кто-то в Москве с кем-то разбирается. Они должны увидеть, что вот оно поплыло, вот оно закачалось, и это Москва не справляется. Все. Значит, они утратили контроль.
Вылетело из головы тезис, который есть у Татьяны Становой, и на твой вопрос, ты сказал, с кем-то будешь говорить, спроси, как может выглядеть проявление этого раскола, этих противоречий. У нее там есть тезис, что если Путин будет так не вовлечен и так, в общем, неосторожен, извините, я огрубляю ее мысль, то сами силовики могут подумать, что даже при вот этом карт-бланше как-то он недостаточно... эффективен, энергичен, вовлечен. Может быть, он и нам тоже не нужен. Что вот Путин в его такой невовлеченности, в низкой форме внутриполитической может стать фигурой, которая не является больше арбитром, доминантом, кем угодно, как ни назовите. Ты веришь в такой сценарий, в какой-то обозримой перспективе? И опять, мы не пытаемся тут говорить, что блокировки интернета, это крах режима и все такое. Мы как... Татьяна Становая примерно так же аккуратно формулируем про то, что это признаки, какие-то проявления, может быть, просто парадоксально выглядящие симптомы.
Я бы сказал, ты понимаешь, я практически не знаю, произошло ли и как произошло внутри ФСБ кадровое обновление в связи с войной. Я ничего про это не знаю. Я хочу сказать, что люди вроде Бортникова и Седова, и Патрушева, Николая Платоновича, они на такого рода вещи не способны. Если там выросло поколение людей новое в звании там полковники, генералы, и при этом, если у них все-таки мышление устроено чуть сложнее, чем вот у российского генерала, чью переписку опубликовали не так давно. Потому что, видишь, еще есть проблема, что генерал ты генерал, а мышление может быть устроено таким образом, что мысль о нужности или ненужности верховного лидера просто не поместится. Да, то есть это должны быть люди с каким-то... Ну вот покойный Павловский бы сказал, что это должны быть люди с политическим воображением.
Хорошо, в самом начале ты задал рамку, ты четыре тезиса выдвинул, четыре пункта. Мы прошлись по первым двум, и третий и четвертый связаны с думской кампанией, в том числе с реальностью после Думы, с проектом Кириенко. Можешь объяснить, хочешь скопом, хочешь один за другим, что ты имеешь в виду про блокировки в виду думской кампании, и повторю про реальность после сентября. Ну, то есть это все равно важное для систем событий.
Я опираюсь здесь на некоторый эмпирический феномен, наблюдаемый нами на протяжении уже нескольких недель. Мы видим, что рейтинг Путина, по данным кремлевской социологической службы ВЦИОМ, падает.
Причем падает. Подожди. Глубоко. Рейтинг падает или тебя волнует, что об этом появляются сообщения?
Меня волнуют оба эти факта, являющиеся одним фактом, на самом деле, фактом одного жизненного мира. То есть я понял, сейчас я переведу. Уточняя, говорят точно, меня беспокоит, меня вызывает очень большой интерес тот факт, что управление мониторинга социальных процессов кремлевское и, соответственно, Кириенко, который его работу курирует, дозволяют, одобряют, визируют которую пятницу уже публикацию данных, содержащих публикацию продолжения рядов, из которого видно, что Путин сильно падает рейтинг. И происходит это примерно с конца февраля. Для чего эти люди могут это... То есть мы сейчас не будем говорить про то, это реальный процесс или нереальный процесс. Да, то есть для нас здесь более важный признак, что это люди, которые ставят визу на том, что можно это опубликовать или нельзя. Да, почему они эту визу ставят? В моем понимании, это и в этих же самых опросах новые люди занимают второе место после «Единой России». Это у меня вызывает огромный интерес в связи с чем? Значит, у нас как бы мы слышали что-то про то, что вроде бы «Единая Россия» рекомендует вести как раз кампанию в духе возвращения к нормальной жизни. Без патриотического звона, мы понимаем, что, наверное, новые люди будут вести тоже кампанию как бы обнимашек, да, то есть кампанию, вот, так сказать, в которой сплотимся, имеет скорее смысл сплотимся за интернет, а не сплотимся за победу над Украиной. Да, вот, чувствуется разница. Она такая маленькая, но чувствуется. Да, вот у меня возникает ощущение, что ставка, большая ставка политической Кириенко на формат Думы и на как бы процесс, который этот формат должен определить, его ставка, собственно говоря, делать так, чтобы избирательная кампания шла в примирительном ключе, вне зависимости от того, что происходит на войне. Да? Для того, чтобы она шла в примирительном ключе, соответственно, нужны, с одной стороны, аргументы в разговоре с Путиным, для того, чтобы убеждать его в правильности предлагаемых мер. Это все-таки это дискуссия, это не вещь, которая как бы автоматически заносится, хотя сейчас я не знаю. Но раньше такого рода вещи обсуждались. Да, соответственно, нужны аргументы. Этими аргументами может быть рейтинг. Этими аргументами может быть, а может и не быть, народное недовольство, выраженное инфлюенсерами. Этими аргументами может быть очень много чего. А вот такая аргументационная база, то есть я вижу процесс подготовки объяснений, почему кампания в Государственную Думу должна проходить в примирительном нормализаторском ключе, вне зависимости от положения дел на фронте, и почему эта кампания, собственно, должна закончиться созданием, например, коалиционного конституционного большинства из двух партий, «Единая Россия» и «Новые люди». Да, ведь в конце концов, ну, действительно, нет необходимости показывать корейский результат, ну, северокорейский, и на президенте, и на партии. Ну, может быть, лучше показать, что президент, да, вот, ну, все понятно, 100%, но вот здесь есть нюансы, да, и «Единая Россия» не получает 65%, а получает 58%, а где-то 48%. Но зато «Новые люди» где-то получают 17%, где-то 20%, где-то 10%, да, где-то 9%. У меня есть ощущение, что игра идет в эту сторону, и это достаточно, это большая политическая заявка. То есть это политическая, можно ее интерпретировать как политическую заявку самого Кириенко. Какова цель Кириенко в этом проекте, кроме того, что он просто сделает свою работу? Как бы, да, он уже не молодой человек. Ну, здесь есть, строго говоря, судьба правительства с судьбой думских выборов не связана. Правительство как раньше по старой конституции, так и по новой складывает полномочия перед новым президентом. Но есть желание вчитать в Кириенко премьерские амбиции. Я это у многих, я это желание у многих вижу. Мои собеседники это желание у многих видят. Не чтобы Кириенко стал премьером, а они так объясняют то, что он делает. Да, то есть они пытаются как бы осмыслить вот этот вектор политический, и они говорят, ну, наверное, он премьером хочет стать. Да, допускаю, потому что, да, там есть и личная какая-то мотивация. Важно в данном случае, что так или иначе, если наше прочтение, вот это моя трактовка предложения Кириенко к избирательной кампании правильное, важно понимать, что так или иначе это предложение столкнется, оно войдет в лобовое столкновение с пунктом 2. Оно войдет в лобовое столкновение с перевернутым государственным аппаратом, где задница и руки работают головой, да, а все остальное работает задницей и руками. Здесь возникнет конфликт. И этот конфликт, опять же, это не натяжка, это конфликт, мы можем его предсказать, как бы если мы правильно прочли Кириенко, то что он просто неизбежен. У силовиков в данном случае, конечно, как и всегда, у них понимание любых выборов как мероприятия запретительного. По своей сути и как бы и по результату запретительного. То есть как, каждый следующий выбор должен быть более запретительными, чем предыдущий. Здесь будет столкновение, это интересно. При этом мы не видим, но у нас какой-то гул, знаешь, есть вот какой-то гул, что Путин не интересуется, Путин перестал интересоваться войной, да, Путин перестал интересоваться тем, Путин перестал интересоваться всем. Такие какие-то разговоры, какой-то такой что-то такое тоже есть. То есть мы еще при этом не понимаем, на самом деле, есть какие-то у Путина сейчас политические приоритеты в связи с этой Думой. Нет у него никаких приоритетов в связи с этой Думой. Как он понимает важность этого события? Здесь мы в трактовке абсолютно проваливаемся, мы не понимаем. То есть он, по идее, он должен какие-то заявления по этому поводу он должен в мае-июне сделать. Да, то есть неважно там. Есть версия, что его пытаются вовлечь в списки «Единой России». Первым номером. Причем это желание приписывают очень разным политическим силам, часто находящимся тоже в состоянии какой-то такой борьбы.
Слушай, да. Ну норма же появилась о том, что это можно делать. Ныне живущий, если он дает согласие, его...
Да, нет, пожалуйста, собственно, здесь проблемы нет. Вопрос в том, что тогда не работает связка с НЛ, потому что тогда это 87. И здесь это работа на это тогда, это решение, оно провокационное, потому что оно на износ системы. Оно тут же систему... Я приведу тебе конкретный пример из своей жизни. В 2007 году я курировал, значит, выборы в регионе Центральной России. Соответственно, значит, установка по «Единой России», учитывая, что регион такой с не очень хорошей историей, криминальный, то все, установка по «Единой России» была, наберите больше 50, ребят, пожалуйста. Вот из того, что приходило из Москвы. Путин, будучи президентом, возглавил списки «Единой России» в 2007 году. У меня установка дошла до 65% от 48% за сутки. А 65% в 2007 год. Да, мы тогда еще не знали такой Кореи. То есть сейчас это будет форсаж с 65 до 90, если он это сделает. А это может, вот учитывая вот как бы и процесс номер два, это вот здесь очень много чего может разного интересного сработать. То есть, скорее мы говорим о том, что, ребята, вроде бы лето будет горячее именно в смысле, что кто в политическом плане будет делать. Не в смысле народного протеста, да, а в смысле того, что вот процессы 3, 4, 2, они будут как бы так вот клубиться друг с другом, и оттуда будут появляться разные всякие интересные, фейерверки, новые скандалы и так далее, и так далее, и так далее. Это очень благодатная среда. Но принципиальный вопрос, когда, собственно говоря, произойдет столкновение установок базовых силовиков с мной вчитываемым в Кириенко планом выборов как нормализации, и вот когда это произойдет. И второе, да, когда, собственно говоря, произойдет наконец-то окончательный структурный слом в машине, где силовики сидят сверху и ставят задачи. То есть мне было бы очень интересно посмотреть, как я видел, как они выборы курируют. Вот если они будут в думские выборы курировать, так как они выборы курируют, то это будет очень весело.
Дать результат? Даем результат?
Ну, в смысле, но еще с активными мероприятиями всякими грязными. То есть это вот там это начинается. То есть когда приехал куратор ФСБ в город, это, значит, начинается обычно с того, что либо какому-то чуваку, активисту, хорошему человеку из профсоюза в бошку разобьют, либо вот экологу какому-нибудь по голове, да, вот, или какого-то где-то примут. Вот если, грубо говоря, предвыборная кампания, и вот хоба с этого, это значит, приехал куратор в город. А потом, да, вот когда уже все, так сказать, нашинкованы, и бизнес-интерес отработан, потом последнюю неделю он занимается, собственно, выборами, да. То есть он со всех собрал, кого-то нагнул, а потом он зовет всех начальников к себе, называет это контртеррористическим штабом и ставит там задачи. То есть вот это реально как это работает. То есть вот силовики, они нагибают, как бы, да, там, вот то, что как раз, так сказать, не очень, видимо, получилось у предыдущего президента Дагестана, и в нынешнем руководителе тоже не очень получается, вот это их, вот так они выезжают, да.
Давай резюмировать. Что происходило сейчас? Константин Газе в прекрасной форме, не могу не отметить это еще раз, сформулировал, что мы сейчас можем наблюдать, видимо, противоречие между гражданской и силовой частью бюрократии, которое противоречие, вероятно, может быть, будет еще более острым в ходе думской кампании, которая идет, да, ну, набирает обороты. И твоя характеристика, мы по большому счету сейчас вслушиваемся в гул, какой-то, который как будто бы есть, но не спешим обманывать зрителя, хотя на обложке, безусловно, написано «Признаки раскола элит», что-нибудь такое. Извините, это YouTube, такой жанр, приходится это делать, но сейчас мы были с вами честны. Под конец я хочу тебя следующим образом спросить. В духе твоей книги, которую можно, конечно, купить в интернет-магазине «Медузы», и которая называется «Куда дрейфуют диктатуры», в 2026 году у политической системы Владимира Путина какой основной вызов существует? И является ли вот это противоречие, эти противоречия между гражданской и силовой частью бюрократии таким вызовом?
Первая часть вопроса как бы дает возможность красиво полететь, вторая требует как бы... Да, я сначала отвечу на вторую, да, является. А потом красиво полечу. Начнем с большого. Это система распределения и перераспределения. Да, это не совсем политическая система. Да, это штука, в которой... происходит обмен всего чего угодно на вот как раз такую самопонимаемую лояльность. То есть вот когда мы смотрим на «Возвращаясь к Боне», она считает себя лояльной. И вот это, видимо, важный критерий, да, что она сама считает, что она как бы патриот. Да, вот эта система представляет собой 100 миллионов таких контрактов, которые как-то, причем они обслуживают, то есть вот смотри, это 100 миллионов жизненных траекторий, которые абсолютно иррациональны. Люди пьют, сходят с ума, уходят на СВО, возвращаются с СВО. И аппарат сверху, который должен продолжать осуществление вот этой вот как бы длящейся постоянной сделки. Соответственно, первая главная угроза, когда у тебя ломается распределение внизу. Вторая угроза – это угроза, когда у тебя экономическая модель больше не может обеспечивать распределение. Например, войну может, а распределение а пайки придется сократить. Где-то заменить пайки карточками. Не очень желательно, конечно, да. Как вот в Советском Союзе рабочий район снабжается по первой категории, да, там. То есть это второй вызов. Насколько у тебя экономическая модель позволяет вообще это трактовать как систему распределения? Потому что есть другие варианты, более дешевые, но они давно в России не применялись. Да, где это не распределение, например, а барак. Это как бы немножко другая иерархия. Да? То есть это как бы... Там есть элемент распределительный, но там есть другие какие-то вещи. То есть вот пожалуйста. То есть, понимаешь, здесь вообще как бы не парадокс, а трудность ситуации заключается в том, что мы можем перечислить структурные вызовы. Умные люди у тебя в эфирах это делают очень справедливо. Экономические ограничения на модели, проедание будущего, то, что Саша Прокопенко все время говорит, совершенно справедливо, прожил абсолютно. Да, то есть прыгнули вперед, прыгнули дальше, чем было положено как бы по месту и модели развития, теперь это прожирают. А вот эти все структурные вызовы мы можем перечислить, они безусловно есть. Но проблема в том, что почти на каждый этот структурный вызов можно ответить мутацией. Вот в сторону другой системы распределения, в сторону как бы... Да, вот, собственно, партия силовиков – это ведь партия революционеров, удивительным образом. Вот завершая наш разговор, надо понимать, что революционеры – силовики. Они хотят вот этот старый контракт, вот эту старую систему контрактов сломать и построить ее на каких-то новых основаниях, в которых никто не будет искать баланса между желаниями и интересами простого человека, потому что он же патриот и любит Путина, и интересами государства. Пока номинативно Это удивительно. На пятый год войны, пока номинативно, в России это работает именно так. Государство должно защищать интересы простого человека. Безопасность, конечно, важна, но вы про простого человека тоже не забывайте. Они являются революционерами. Они хотят это государство. Они хотят ответить на каждый вызов мутацией. Причем мутация из их как бы головы, как они ее себе представляют. С одной стороны, конечно, это все очень быстро может привести просто к обрушению уже на уровне вот, ну, инфраструктуры государства. С другой стороны, некоторые мутации могут оказаться удачными, и они могут заменить эту распределительную систему в каком-то смысле. Могут адаптировать эту распределительную систему к тому, что паек меньше, кое-где карточки, есть разные категории снабжения. Да, то есть, более того, если говорить про институциональную память есть. То есть живы люди советские еще, которые помнят, как вводить карточную систему, там, да, как норм распределения считать. То есть если ты пойдешь в Министерство труда и соцзащиты, ты найдешь там человека, который рассчитает тебе минимальные нормы потребления, значит, сахара и черного хлеба. По военной, по какой-нибудь, значит, это самой военной книжке. Вот я со всеми этими структурными рисками, вернее, а некоторые уже не риски, некоторые уже структурные деформации, они уже происходят. Собственно, вот текст, которого мы начали обсуждать, он посвящен тому, что деформация уже есть. Это мы не предсказываем, мы ее наблюдаем. Но эти риски могут накопиться и привести к тому, что система сломается, произойдет перезагрузка элит. Да, там. Но, с другой стороны, они могут накопиться и привести к тому, что система мутирует. В какую-то совсем другую систему, да, которую наши родители помнят, а может быть, даже наши дедушки и бабушки помнят только. Да, такой риск. Важная вещь – это штуки, не приговоренные к... Что доказал Путин за 25 лет? Что ни одна форма автократии не является приговоренной сама к себе. Она может измениться, ее можно поменять. За счет это будет стоить... Это не бесплатно, но это штука, которую можно адаптировать даже под самые свои сумасшедшие мысли и фантазии. К сожалению.
Полетел, закрутил, а слово «фрактал» так и не употребил. Напишет кто-нибудь, кто
опять... Виноват. Простите, братья и сестры.
Да. Но зато описал, куда дрейфуют диктатуры и как они дрейфуют в воронку, которую сами же создают. Спасибо большое. Константин Гаазе, политолог, социолог. Книгу купите. Есть по ссылке в описании к этому эпизоду.
Влад, большое спасибо за приглашение. Счастливо.
Спасибо, Костя.